человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы выпускаем ее вместе с Сахаровским центром и проектом «Страна и мир». И первым делом я хочу попросить вас подписаться не только на эту программу, но также и на программу моего коллеги Кирилла Рогова, который на проекте Сахаровского центра и «Страны и мира» ведет свою еженедельную аналитическую программу. Спасибо. А теперь об опасном слове этой недели. Поскольку в конце сентября Владимир Путин подписал новую версию российской ядерной доктрины, это, естественно, вызвало большое обсуждение, большое международное внимание, и поэтому, наверное, слово сегодняшнего дня – ядерный удар. Надо сказать, что для моего поколения тема ядерного апокалипсиса, ядерной зимы, ядерного удара – это все мемы, которые сопровождали нашу юность и даже наше детство, поскольку примерно в первой половине 60-х годов мир был охвачен паническим страхом перед возможными последствиями ядерной войны. И одним из важнейших символов, визуальных символов для моего поколения в те времена был сам вид ядерного взрыва во время наземных испытаний, ядерного гриба. И надо здесь напомнить, что в 49-м году Советский Союз также получил ядерное оружие, и с этого момента возникло все то, что в дальнейшем стало обсуждаться как политика ядерного сдерживания, политика ограничения ядерных вооружений. И уже после Карибского кризиса 1962 года, уже в 1963 году был подписан договор, который запрещал, ну или, точнее говоря, ограничивал ядерные испытания в трех средах, то есть в воздухе, на земле и в воде, и оставлял возможность только подземных ядерных испытаний. И вот сегодня мы находимся в историческом моменте, когда агрессия против Украины, которую предпринял Владимир Путин, привела к новому пониманию ядерного оружия, перспектив его использования и политического отношения к тому, как это может произойти и какие последствия вызовет. Здесь надо сказать, что с момента ядерного противостояния Восточного и Западного блоков более 20 раз, вплоть вот до сегодняшнего дня, это уже более 20 раз, были зафиксированы эпизоды, когда мир стоял в той или иной мере на грани ядерного конфликта, вызванного или неправильной информацией о пуске, или какими-то подобными обстоятельствами. Всякий раз все эти эпизоды завершались удачно, они были блокированы той или другой стороной, и начало ядерной войны не состоялось. В 60-е годы достаточно вспомнить роман Вонегута «Колыбель для кошки». Угроза ядерной войны вызывала и море литературы, и кино, показывающее последствия ядерной войны. В дальнейшем, надо сказать, через уже 20 лет, апокалипсис стал представляться несколько иначе, чем ядерная война. Появился зомби-апокалипсис, апокалипсис, связанный с обледенением, с ударом мощного метеорита, который раскалывает Землю и так далее, и так далее. И сама по себе угроза ядерного удара, она стала, во всяком случае, в кинематографе выглядеть несколько менее угрожающе, чем другие формы катастроф, которые наносят удар по всей цивилизации, по всей Земле. И здесь важно сказать, что очень большое влияние на изменение восприятия перспектив ядерной войны сыграло то, что после распада двухполярного мира Российская Федерация, хотя она и стала правопреемником СССР, и ей досталось ядерное оружие, которым располагал СССР. Тем не менее, в течение длительного времени, практически, можно сказать, до 2014 года, вопрос о каких-либо угрозах со стороны России в отношении остального мира с помощью ядерного оружия, он не стоял. Угрозы засыпать окружающий мир ядерным пеплом со стороны Кремля, они раздались сразу после того, как Кремль предпринял аннексию Крыма в 2014 году. И после 2014 года мы не раз слышали угрожающие предложения российских публичных спикеров нанести ядерный удар. Мы слышали это от Владимира Киселева, который предлагал нанести ядерный удар по Великобритании, от депутата Журавлева, который однажды заявил о том, что можно нанести ядерный удар по Финляндии, а также Сергей Караганов, который предлагал нанести тактический ядерный удар по Познани, то есть по Польше. И неоднократно в этом ключе выступал бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, который также угрожал Польше ядерным ударом. Это все, конечно, чудовищная по любым меркам публичная политика. Ее трудно здесь с чем-то сравнивать. Но, тем не менее, она стала реальностью. И к этим заявлениям, разумеется, прислушиваются те, кто занимается безопасностью европейских стран, и не только европейских стран, но и глобальной безопасностью, поскольку любой ядерный удар привел бы к колоссальным проблемам для всего глобального сообщества. И, разумеется, это поставит вопрос в целом о дальнейшей ситуации с ядерными испытаниями для многих стран, которые обладают ядерным оружием, поскольку вряд ли Российская Федерация может провести такой технологический эксперимент, который позволяет обновить данные о состоянии собственных ядерных сил, без того, чтобы другие страны со своей стороны не провели какие-то испытания такого рода. Поэтому испытания на новой земле откроют дверь к новой ситуации в эскалации вокруг ядерного оружия. Но что касается российской ядерной доктрины, то, насколько видят сейчас эксперты, Владимир Путин внес в старую версию доктрины два изменения, которые касаются сегодняшнего дня. Первый – это то, что Россия рассматривает для себя возможность нанесения ядерного удара в том случае, если она считает, что страна, с которой она находится в состоянии войны, поддержана другой страной, и можно наносить удар, даже если та страна, которая поддерживает ту, с которой Россия воюет, является неядерной. Иначе говоря, этот пункт, он читается как угроза любой малой европейской стране, не обладающей ядерным оружием на сегодняшний день. Ну, например, Дания или Нидерланды. Тем самым Путин, внося этот пункт в ядерную доктрину, стремится показать, что Дания, Нидерланды или страны Балтии, которые последовательно после 22 года поддерживают Украину в ее обороне от российской агрессии, они могут рассматриваться при определенных обстоятельствах России как объект для ядерного удара. Вторым важным моментом, на который следует обратить внимание, это то, что Кремль превентивно вносит в ядерную доктрину пункт, который, ну, в общем, легко прогнозировать, а именно усиление противоракетной и противовоздушной обороны на территории стран Евросоюза. С точки зрения новой ядерной доктрины, это может служить основанием для ядерного удара. Надо сказать, что все, что в этой доктрине имеется, в ее новой версии, оно, конечно, выглядит парадоксально. Почему? Потому что более чем двухлетняя война, которую Кремль ведет против Украины, она привела к тому, что все старые, так называемые красные линии, разрушены самим Кремлем. И ситуация сегодня такова, что армия Украины уже на территории Российской Федерации. Обстрелы неядерным оружием ведутся очень глубоко по территории Российской Федерации. При определенных обстоятельствах, при других обстоятельствах, это все, согласно этой доктрине, могло бы рассматриваться как основание для использования ядерного оружия, поскольку не совсем понятно, это уже экзистенциальная угроза для существования российского государства или еще нет, и когда и как фиксируется эта так называемая экзистенциальная угроза, при которой возможно использование ядерного оружия. Но поскольку ситуация подошла уже близко к тому, что вполне возможны эффективные дроновые обстрелы, а также обстрелы украинскими, собственно, украинскими ракетами, не только Волгограда или даже Мурманска, но и Москвы, то вопрос встает, где эта грань. И здесь надо сказать следующее. Почему сейчас, скажем, многие-многие европейские и американские политики, философы, военные эксперты говорят о том, что не надо больше ориентироваться на так называемые красные линии, которым апеллируют Владимир Путин или другие кремлевские спикеры в своей риторике. Ну, в частности, например, только что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксон так и заявила: хватит обсуждать красные линии, о которых говорит Путин, поскольку он сам их давно перешел. Он перешел их прямо с момента полномасштабного нападения на Украину. И в этом же ключе, тут надо обратить внимание, прекрасная статья Энн Эпплбаум, это профессор Лондонской школы экономики, большой знаток европейской политики и Восточной и Центральной Европы. Она также пишет текст под названием «Почему не надо бояться ядерной риторики Кремля?». Если коротко ответить на этот вопрос, то надо сказать следующее. Все страны сейчас внутри альянса, глобального альянса поддержки Украины, они учитывают перспективу возможного тактического ядерного удара со стороны России. К этому надо готовиться, к этому надо быть готовым. И военно-технический ответ должен быть, несомненно, очень продуманным и точным. Все помнят, что Джо Байден и американская администрация отвечали на этот вопрос, и ответ был таков: без использования ядерного оружия ответ будет для Российской Федерации тяжелым и близким по масштабу к уничтожению государства. Нет оснований сомневаться в том, что так оно и будет. Одностороннее использование в этой войне Российской Федерации ядерного оружия, конечно, приведет к масштабному и чрезвычайно жесткому ответу. Но дело не в том, чтобы, так сказать, опасаться этого сценария, а дело в том, чтобы видеть. И нынешняя доктрина, ядерная доктрина Российской Федерации, она не предполагает того, что сумасшедший диктатор одной своей волей в состоянии уничтожить планету Земля. Это далеко не так. Использование ядерного оружия Путиным, оно по-прежнему предполагает совместное принятие решения, как это было и в 90-е годы уже при Борисе Ельцине, участие трех человек в окончательном принятии решения. Больше того, Владимир Путин, мы видим хорошо по его манере правления, будет собирать и публично показывать Совет Безопасности для того, чтобы все его ближайшие политические сотрудники оказались участниками принятия решения о ядерном ударе. Это не будет внезапно, это будет долгим и изнурительным шантажом со стороны Кремля. Тем не менее, вероятность использования ядерного оружия очень и очень низка. Поэтому я принадлежу к тем, кто, как и Энн Эпплбаум или Мэтте Фредериксон, считают, что мы должны четко видеть дальнейшую перспективу развития глобальной поддержки Украины в той войне, которую она ведет за свой суверенитет. И совершенно без страха смотреть на перспективы использования России ядерного оружия, потому что если мир должен согласиться с шантажом со стороны Кремля и на этом основании принимать какие-то политические решения, то это будет означать, что не только рухнула глобальная архитектура безопасности, но просто это будет означать, что нет никаких ограничений силам глобального зла, которые могут манипулировать любыми уровнями угроз, при этом проводя политику насилия, односторонних действий, требований, которые несовместимы с мировой политикой. И, конечно, невозможно себе представить, чтобы мир в целом последовал бы за политикой такого шантажа. Спасибо, это была программа «Опасные слова». Сегодня мы говорили о слове «ядерный удар». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на YouTube-канал, на котором наша программа, а также обязательно посмотрите подкасты, которые выпускает Радио Сахаров. И я надеюсь, что мы встретимся в ближайшую среду.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.